Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: кавказские минеральные воды. Получат ли ветераны войны нормальное жилье? Республика Мордовия. Забытые солдаты. Киров. Обязан ли милиционер бить людей? Ижевск. Фабрика ложных показаний. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. 88-летний житель Минераловодского района края Василий Романович Редев, ветеран Великой Отечественной, инвалид второй группы. Прошел всю войну от 41 до 45, дошел до Берлина. Кавалер Ордена Красного Знамени и других наград. Его жена, 83-летняя Мария Ивановна, войну пережила в Австрии в одном из фашистских лагерей. Сегодня супруги живут в селе Побегайловка в маленьком самоанном домике, который буквально трещит по швам. В доме нет ни воды, ни канализации.
Откуда у нас канализация? И воды нет в кухне, нигде ни ванны, ничего. Нас дети берут, домой везут, и там мы купаемся, и забирают, стирают у нас.
Рассказала Мария Ивановна. В свои годы она вынуждена всю зиму носить воду ведрами со двора, а то и из дальнего колодца, если во дворе замерзнет водопровод.
Да, ведра беру и иду, там скользко. Замерзаете, я заматываю все, открою, воды наберу, опять закрою, чтоб не замерзало. Да, у колодца веревкой.
Согласно указу президента России от 7 мая 2008 года, ветераны Великой Отечественной должны быть обеспечены жильем из расчета 22 квадратных метра общей площади на человека. У супругов Ведевых 18 квадратов на двоих.
Построен он над круче, разваливается, всего 18 квадратных метров. Сделан из самана. И весь он внутри полопанный. Никаких удобств там нет. Единственное, газ, конечно, есть, а ванны, туалета, этого ничего нет. Канализацию невозможно здесь провести. Сделайте вот там на огороде, вырыйте, дед, положите два колеса машины, вот это вам и будет канализация. Вот так администрация нам сказала.
Рассказала дочь ветеранов Светлана Бородина. По ее словам, местные власти не только не балуют ветеранов вниманием, но и отказывают буквально во всех просьбах.
А что не попросишь, во всем отказывают. Во всем отказывают, денег нету, ничего денег нет. Как могли, сами дети помогали. Так. Ездим, берем, забираем их купаться к себе в баню, стираться забираем, в больницу возим, и все на свете. Телефон попросили, телефон тоже отказали нам, вот письма у нас есть. Телефон отказали.
В прошлом году ветераны обратились в Побегайловский сельсовет с просьбой о ремонте их дома, который подпер со всех сторон грудами камней, чтобы совсем не развалился. Однако комиссия признала его вполне пригодным для жилья.
В ходе обследования ваших жилищно-бытовых условий специалистами администрации Побегайловского сельского совета было установлено, что домовладением, в котором вы проживаете в настоящее время, не требует никакого либо ремонта.
Говорит управляющая делами администрации Побегайловского сельсовета Татьяна Воронина.
По итогам проведенных обследований установили, что ветеранам требуется провести водопровод с дворового водовода в летнюю кухню. В данный момент уже составлена смета на проведение этих работ и определенная сумма уже заложена в бюджет. Жалоб от ветерана на жилищные условия, на состояние дома, в целом ремонт дома не поступали, только вот по водоводу.
Жалоба была, но ее не услышали, утверждает Светлана Бородина.
Мы обратились, но сказали, не положено. Мы пришлем сюда комиссию. Приехал сам глава администрации и сказал, что не положено. Все, никуда не это самое, дальше не пишите. У вас все нормально, вас вы никуда не пишите. Заявление ни в ветеранах не приняли заявление. Сказали, не положено, только на ремонт, на какую-то помощь. Написали на ремонт, не положено. Даже не то, что это жилья, ремонта даже не положено. Это в письме он даже написано.
Сам Василий Романович обо всем этом говорит так.
Как хочешь, живи, вот так. Обязаны помогать. Ну вот он пришел, посидел и говорит, а у вас все в порядке. Мы на 9 число выпьем 100 грамм и все. Что будешь говорить? 100 грамм мы без него можем выпить, правильно? Вот и все.
По информации пресс-службы губернатора Ставропольского края, за прошедшую неделю очередь из ветеранов, ставших на учет до 1 марта 2005 года, в крае сократилась и составляет 149 человек. Для 21 из них уже подобраны квартиры. Кроме того, федеральный центр дополнительно выделил городам Пятигорску и Кисловодску 132 миллиона рублей на жилье фронтовикам. Губернатор края Валерий Гаевский еще раз подчеркнул значимость проблемы и нацелил ответственных руководителей решать ее максимально быстро, без проволочек и с вниманием к каждому ветерану, говорится в официальном сообщении. Вот только ощутят ли на себе это внимание супруги Ведева или им предстоит праздновать годовщину Великой Победы в ветхих 18 метрах, пока неизвестно. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Мордовия, Игорь Телин. Сколько ни говори о помощи ветеранам и инвалидам войн, жизнь их лучше не станет. Говорить об этом можно на примере поселка Нагорное в Рамадановском районе. Живут здесь и ветераны Великой Отечественной войны, и ветераны труда, и есть даже ветеран войны в Афганистане. Можно было бы предположить, что в год 65-летия Победы будут осыпаны они всяческими материальными и не только благами. Но, увы, ничего подобного. В поселке нет или электричества, нет водопровода. С недавних пор сюда перестали привозить и баллоны с газом. И одна из главных зимних проблем – обилие снега в этом году. Замело все тропки дорожки, расчистить их пожилым людям было не по силам. А власти не сделали ничего, чтобы село получило нормальное сообщение с внешним миром.
Трактор нигде не найдешь, лошадь нигде не найдешь. Была больница, была там и лошадь зимой. А сейчас ничего нет.
Силы ветерана войны Ивана Максимовича хватает только на то, чтобы расчистить от снега территорию перед собственным домом. Не более того. Всю эту снежную зиму местные старики с трудом, пешком преодолевали сугробы для того, чтобы добраться до соседнего села Малые Березники, административного центра сельского поселения, где расположены и магазины, и почта, и аптечный пункт.
А в прошлый раз я на почту ходил. Я только вот скользусь с тропчики, сяду и сижу вот на этом, на бревешке, и ползком ползала.
Период весенней и осенней распутицы делают вообще невозможным передвижение по местным землям. И хотя Нагорное с Малыми Березняками разделяет всего 3 километра, сообщение между населенными пунктами в это время почти прекращается. Даже трактор проехать не может. Глава администрации Малой Березняковского сельского поселения Елена Галыгина признает, что проблема существует. Она пытается ее решить. Хотя мало что получается.
С дорогой, да, проблема. Но по мере возможности и наше поселение, и наш колхоз помогают. Осенью мы немного заделали проезжую часть, засыпали. Но там болотистая местность.
А следовательно, засыпай грунтовую дорогу щебенкой, не засыпай, все бесполезно. Единственная связь нагорновцев с внешним миром – таксофон, установленный связистами в прошлом году. Выкрашенный в тревожный ярко-красный цвет, он как бы символизирует главный повод, по которому должны звонить местные жители. При случае какой-то чрезвычайной ситуации, пожара, например. Только толку от этих звонков, если в поселок ни одна пожарная машина проехать не сможет. Нет у жителей поселка и электричества, а заготовкой дров они должны заниматься самостоятельно. Вот что говорит местная жительница, 70-летняя Раиса Фирстова.
Такую зиму пережили, жили не топя, дрова были, маленько протопишь, только тепло, а через 2 часа опять холод.
Раиса Михайловна одна ухаживает за своим сыном, Валерию немногим более 40 лет. Он участник боевых действий в Афганистане, был ранен. Несколько лет назад Валерий заболел, сказалось ранение. Сейчас он прикован к постели, передвигаться самостоятельно может с трудом. Больному человеку постоянно нужна теплая вода. Однако дров хватает только для того, чтобы худо-бедно согреть дом. А газа в селе нет.
Баллонный газ нам сначала возили. Сейчас и баллонный газ отказали. Нету транспорта.
Водопровода в селе тоже нет. Выручает колодец, расположенный рядом с домом Фирстовых. В подобных же условиях живут еще 16 семей, в основном люди пожилые. Поселок Нагорный признан неперспективным и фактически обречен на смерть, если эти слова можно применить к населенному пункту. А, наверное, так и будет, когда уйдут из жизни его уже немногочисленные жители. Так что основанный в 20-х годах прошлого века Нагорный может исчезнуть с карты Мордовии, и его столетие отмечать будет некому. Для Радио Свобода Игорь Телин, Рамадановский район, Республика Мордовия.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавших репортажей мы обратились к заместителю председателя научного совета Московского центра Карнеги Николаю Петрову. Вот что он сказал.
Мне кажется, что этот сюжет показывает то, как в принципе устроена и как работает система управления, система принятия решений. Приближается юбилей, и в очередной раз делаются шаги, в том числе и очень позитивные, навстречу тем очень немногим уже, к сожалению, оставшимся в живых ветеранам. Но шаги и заявления делаются на самом верху, и периодически президент на встречах с губернаторами просит отчитаться о том, какова очередь и каковы подвижки, и что сделано в плане обеспечения ветеранам жильем. Но есть очень сложная, многоступенчатая, очень долго со скрипом работающая система, и любое пожелание, любое указание президента, прежде чем оно будет выполнено в самом низу, оно должно пройти целый ряд инстанций, должны под него быть выделены деньги и так далее. Мне кажется, вот этот сюжет как раз и показывает, что даже самые благие пожелания и активность на самом верху редко когда легко и быстро доходят вниз, а здесь ведь дорого яичко Христову дню. Что здесь надо делать? Ну, в каждом конкретном случае можно решить проблему с помощью вмешательства с самого верха. Но, мне кажется, это не уникальный случай, он достаточно типичный, он показывает, что да, есть пожелания команды и даже деньги, которые выделяются на самом верху, есть готовность губернаторов, которые отчитываются перед президентом о том, что они сделали то и это, а вниз уже, когда оно доходит, оно становится непреодолимой проблемой, потому что я легко себе могу представить, что тот сельсовет, который оказывается в данном случае крайним, не имеет денег в бюджете этого года и не может ничего сделать, и поэтому вот та волокита, которую мы видим, связанная с тем, что у него нет реальных средств и ресурсов, когда оно доходит до низа, то это все оказывается часто пшиком.
Прозвучало экспертное мнение заместителя председателя научного совета Московского центра Карнеги Николая Петрова. Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Следующие два репортажа пришли из Ижевска и Кирова. Их тема – незаконные действия сотрудников милиции.
В эфире поселок Лальск Кировской области, Екатерина Лушникова.
Это случилось при обыске. И вот он мне пнул прямо в бедро ногой и сказал: иди отсюда, а то еще и на тебя наручники оденем.
Визит сотрудников милиции запомнился жительнице Лальска Ирине Калининой надолго. Раньше пожилая женщина видела подобные сцены только в кино. Теперь же драматические события разворачивались прямо на ее глазах. Арестовывать ее мужа, 60-летнего предпринимателя Валерия Калинина, обвиненного в незаконной рубке леса, явились вооруженные люди в форме, которые не очень-то церемонились с мирным населением.
Так себя вели, очень агрессивно. Дверь-то была закрыта. Они даже не позвонили. Они с ломиком взломали дверь. Сын младший у меня стал снимать на камеру, на видео, телефон.
Смотрю, там выбегает несколько человек, потом еще несколько человек убегает. Такая толпа выбежала. Смотрю, один с монтажкой бежит уже, дверь ломает, корежит. Я ближе подхожу, стал из кармана телефон, на телефон снимаю этого, который дверь-то ломал с монтажкой, полностью так снял. Он обернулся, увидел меня, говорит: это что такое? Ну-ка, говорит, и другим тут двое стояли, автоматчиков. Говорит, телефон у него отобрали быстро, и как бы его, говорит, увозик. Они на меня схватили меня с двух сторон, стали у меня отбирать телефон. Ну, вдвоем у них не получилось у меня телефон отобрать, еще двое подскочили, повалили меня на землю.
Стали наручники одевать. Я подскочила, вы говорю: что делаете-то? И Валера говорит: что за беспредел-то такой? И на Валеру тоже самое. Подскочил следователь, да еще милиционеры какие-то, ему руки заломили тоже, руку сломали. Я к Алёше-то подскочила, говорю, вы что делаете? И вот он мне пнул.
После удара Ирине Калининой, страдающей гипертонической болезнью, стало плохо. Врачи скорой помощи отметили скачок артериального давления. Также был зафиксирован перелом руки у Валерия Калинина. Тем не менее, подозреваемый был доставлен в отделение милиции, а затем помещен в тюремную камеру, рассказывает адвокат Василий Драйверт.
Когда его со сломанной рукой продержали 3 дня без медицинской помощи, рука все распухала и распухала, боль все усилилась и усилилась, ведь он не получал медикаментов. Так вот, на 3-й день его привезли в суд со сломанной рукой. Когда арестовывают человека, даже в советское время прокуроры его спрашивали, как ваше здоровье. А тут стоит человек, у него в глазах слезы от боли, глаза широко раскрыты, из-под безрукавки торчит сильно опухший локоть. А он что, полковник милиции бывший, а ныне судья, председатель, он что, постеснялся спросить, что у вас с рукой? Он и не спрашивал, потому что тот сам говорил, у меня болит рука, мне сломали руку, я нуждаюсь в медицинской помощи. В протокол, естественно, не записали. И вот они его и арестовали. Вот он теперь сейчас сидит. В моем воображении незаконно действующие вооруженные люди, независимо от того, они в форме или не в форме, на службе или нет, превращаются, в общем-то, практически в оккупационную какую-то группировку, которая в родной стране, не выполняя законов, осуществляет оккупационный режим.
Майор милиции Алексей Романько, руководивший операцией захвата предпринимателя, общаться с прессой не пожелал.
Да пускай жалуются.
Могли бы вы что-то сказать по этому поводу?
Нет, пресса, я общаться не желаю. До свидания.
За помощью семья Калининых обратилась к экс-губернатору Кировской области Владимиру Сергеенкову.
Насколько мне хватит возможностей, буду добиваться, чтобы работники милиции, которые проявили беззаконие, были наказаны. Но разве этим еще можно? Они же больше всего позорят сегодня правоохранительные органы. Они же веру подрывают людей в закон наш, в нашу власть. Разве можно терпеть этих людей? Другое дело, есть доказательная какая-то сторона дела. Вырубил он лес этот самый или не вырубил, надо доказать. Ну а из писем всего я вижу, что там ничего нет. Как бывший следователь, я вижу, что там все надумано. Все вызывает большие сомнения очень.
31 марта районный суд поселка Луза признал предпринимателя Валерия Калинина виновным в незаконной рубке леса и приговорил к 4 годам лишения свободы. Сын Александра осужден за преступный сговор с отцом на 3,5 года. Обвинительный приговор был вынесен, несмотря на то, что в деле отсутствовали прямые доказательства вины Калининых, а свидетели в зале суда отказались от первоначальных показаний. Никто из сотрудников районного отделения милиции так и не был привлечен к уголовной ответственности. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Рукоприкладство в милиции – вещь рядовая, обычная. Эта мысль укоренена в обыденном сознании россиян, но мало кто из пострадавших от рук сотрудников правоохранительных органов начнет искать управу на обидчиков. Вот 2 истории на эту тему. Ижевский предприниматель Игорь Лаврищев в прошлом году по просьбе кого-то из родственников дал в долг малознакомому человеку солидную сумму денег. Был подписан договор займа с оговоренными условиями и сроками возврата. Но время шло, а должник стал очевидным образом избегать даже телефонных контактов. Сам Игорь еще не собрался обратиться в суд, чтобы понудить должника рассчитаться, как вдруг раздался звонок из милиции. И вежливый голос предложил ему явиться в так называемый 6-й отдел. По борьбе с организованной преступностью, захватив с собой оригинал договора займа. Вот что произошло дальше, рассказывает Игорь Лаврищев.
Меня просто подняли за подмышки. Один в один карман, другой в другой карман. У меня достали бумажник, документы, то есть паспорт. Достали мобильный телефон и начался допрос. Я спросил, я говорю, а почему же мы все вот наши сейчас вот слова, всю нашу беседу уже несколько часов, то есть 2 часа длится, и мы никак это не фиксируем. Меня увели в другой кабинет, а там уже сидел совершенно другой сотрудник. За компьютером он мне сказал, что хочешь протокол, будет сейчас протокол. Ну, говорит, будет он у тебя. Такой был мы захотим. Ну, тогда была такова, что вместо того, чтобы быть потерпевшим, они указывали о том, что все-таки я лидер там, преступной группировки, что я вымогаю денежные средства.
А вопрос задавался таким образом, что ты ведь не давал, ты ведь ничего ему не давал, ты же только лишь вымогаешь. Я говорю, нет. На каждое говорит слово «нет», ты будешь получать. Были тактично, по лицу практически побоев не наносили. Стула мне вставать не разрешались, если приходил удар. куда-то в плечо ногой. Я падал, с другой стороны меня уже ловили, ставили на место. Когда я начинал говорить не то, что нужно, либо высказывать какое-то свое мнение, они распечатали тот протокол допроса якобы, который нужен был им. И я так полагаю, что он уже даже был готов заранее. Я не стал его подписывать. Договор займа был просто исчез.
Документ Игорю так и не вернули. А вскоре он был привлечен в качестве одного из трех обвиняемых к уголовному делу. То есть версия, предъявленная Игорю в ту ночь, была таки реализована. Другая история тоже связана с самым началом расследования уголовного преступления. Произошла она в городе Глазове, что на севере Удмуртии. Из троих собутыльников, распивавших водку на Садовом массиве, один оказался мертв, а второй показал на третьего. И понеслось. Константин Золотарев был поднят оперативными сотрудниками группы немедленного реагирования с постели в своем садовом домике. Как подтверждено свидетельскими показаниями, телесных повреждений на нем не было. Таким его сотрудники ГНР доставили в помещение Глазовского уголовного розыска поздним вечером, а утром, принимая его в изолятор временного содержания, сотрудник ИВС фиксирует в журнале дежурств, что у Золотарева все тело в кровоподтеках. О том, что происходило ночью, рассказывает сам Константин Золотарев.
Выглядело так. 15 минут я сижу, где-то полчаса избиваю. Это продолжалось с 11 вечера до 5 утра. То есть это 6 часов, это были пытки, сезон, ни в туалет, никуда. Ты говорилось, не напишешь явку, выбью по-любому.
Что особенно удручает Константина, то, что явку с повинной ему посоветовал подписать адвокат, вызванный операми. Защитник Бронников, по словам Золотарева, сослался на то, что если он, Золотарев, явку подпишет, то бить его прекратят, а потом на основании освидетельствования и наличия телесных повреждений он, мол, явку отзовет. Били Золотарева и в печально знаменитой Ягульской колонии, куда он был припровожден после отмены приговора в кассационной инстанции. В Ягуль он попал, считает Золотарев, за то, что писал жалобы.
Они зачем меня в кассу посадили? Посчитали, что это оскорбление. Вот они меня окружили, пятером я открыто стоял. И сейчас мне в карцер закрыли, то, что я открыто с ними вот так разговаривал. Ты что такое надо быть?
Уже нынче, в марте, Константин Золотарев снова получил в следственном управлении Глазова постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против сотрудников уголовного розыска, которых Золотарев обвиняет в нанесении ему побоев, как написано в документе, за отсутствием в их действиях состава преступления. Защитник Золотарева, адвокат Ольга Гловацких, так квалифицирует эту коллизию.
Забирают человека без телесных повреждений, а на следующий день человек вел вас уже с телесными повреждениями. Из Золотарева буквально в смысле просто явка с повинной, она выбита.
Врачебное освидетельствование и четырежды вызванная скорая помощь в случае Константина Золотарева оставили документальный след его физического состояния на момент возбуждения уголовного дела. Но вот кто с ним это сделал, ни прокуратура, ни Следственный комитет узнать не хотят. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Глазов, Ижевск, Удмуртия.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Главные новости коротко. В клиниках Москвы остается 81 пострадавший в результате терактов метро 29 марта. Состояние троих врачи оценивают как крайне тяжелое. Шестеро пострадавших после курса лечения выписаны из больниц. Жертвами двух терактов метро стали 40 человек. В Урус-Мартановском районе Чечни десятки тысяч людей из-за непогоды остались без электричества. Ливни и порывистый ветер привели к отключению энергоснабжения более 8,5 тысяч домов, 5 школ, центральной районной больницы, здания отдела внутренних дел. МВД России после терактов в Москве и Кизляре направляет более 100 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск на обеспечение безопасности во время пасхальных праздников. Президент России Дмитрий Медведев в пятницу провел встречу в Кремле с лидерами четырех парламентских партий и фракций в Госдуме. Обсуждалась ситуация в стране после недавних терактов. Соединенные Штаты объявили о новых мерах безопасности, предполагающих проверку авиапассажиров, прибывающих в страну, во избежание потенциальных террористических угроз. Сообщается, что меры будут основаны на оперативных данных разведки. Премьер-министр России Владимир Путин провел в Каракасе переговоры с президентом Венесуэлы и Боливии, Уго Чавесом и Эво Моралесом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сегодня Киргизию. В пятницу в начале поездки по государствам Центральной Азии Пан Ги Мун побывал в Туркмении. ФБР США предупредило управление полиции по всей стране о возможных актах насилия в связи с призывом антиправительственной группы к смещению губернаторов в ряде штатов, сообщает корреспондент Радио Свобода. На севере Перу по меньшей мере 25 человек стали жертвами оползней. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Участковый милиционер против милиции. Хабаровск. Сколько стоит земля, отданная Китаю? Челябинск. Хозяева завода ссорятся, рабочие плачут. В этой же части прозвучит разговор с умным человеком, а завершит выпуск рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, как изобретательны бывают депутаты, когда им очень хочется потратить деньги налогоплательщиков.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 30 марта из органов милиции был уволен участковый инспектор из Тольятти майор Алексей Мумолин. В ноябре прошлого года Алексей разместил в интернете видеообращение с критикой МВД, а 20 марта вышел на одиночный пикет, протестуя против невыплаты зарплаты сотрудникам тольяттинской милиции. Именно одиночный пикет и стал причиной увольнений, рассказал Алексей Мумолин.
За критику, конечно, то, что я вот критикую всю эту систему. Последнее мое выступление, конечно, оно повлияло на исход решения по моему увольнению. Последний пикет, который я выставил в единственном числе на площади Свободы города Тольятти. У нас в России не привыкли, когда кого-то кто-то критикует. У нас привыкли всегда все поддакивать и кланяться всему, что происходит. Россия еще, конечно, до демократии нам еще идти, наверное, надо. Мое действие направлено именно на то, чтобы люди чувствовали себя более свободными. Я лично вот сам, я никогда ни у кого копейки не взял я. Я работал честно. В милиции нет профессионализма, нет профессионалов, молодой состав, люди неопытные. Это я говорю чисто вот про работу участковых инспекторов. Часто встречается просто вот равнодушие со стороны вот сотрудников. Никакого внимания. День прошел, ладно. Как-нибудь до утра и все остальное. До зарплаты дотянул и все. Я проработал не зря. Людям я помог.
Бывший участковый из Тольятти живет скромно. Семейный бюджет тратится в основном на троих детей.
Я езжу на старенькой девятке 93-го года выпуска. Вся ржавая, гнилая. Ну, насчет продуктов. Я езжу в деревню, вот мать помогает. Все дорого. Купим тушенки, банку. И вот с картошкой, вот с макаронами, вот растягиваем там. А дети же, сын у меня 15 лет, ему надо нормально питаться. Они у меня ходят в музыкальную школу. Сын играет на баяне, а дочь играет на пианино. Они у меня отличники в школе, они хорошо учатся. Школа все съедает просто, вот все уходит на детей, на квартплату в основном. Вот. Всю зиму проходил в рваных ботинках, у меня ноги мокрые. Я не могу позволить себе купить ботинки. И сотрудники, многие живут, концы с концами сводят. Нет таких сотрудников из простых рядовых составов, вот, участковые, чтобы они вот шиковали. Кто-то, да, живет хорошо, кто-то там и на иномарках ездит, и на джипах ездит. Но в основном простые люди все. И в основном деревенские люди все работают вот в участковых. Местных мало очень в Тольятти самого. В основном все приезжие.
После того, как Алексей Мумолин выступил с критикой работы тольяттинской милиции, областное УВД проводило по этому факту служебную проверку. Никто из милицейского начальства не посчитал нужным встретиться с участковым из Тольятти. Алексей Мумолин рассказывает.
Никто из руководства не приехал в опорный пункт, не поинтересовался, как мы живем, что нам надо. Я выступил, я нарушил, я виноват. все, до свидания. И те проверяющие, которые приезжали в опорные пункты, именно ко мне вот лично, все писали только отрицательное.
Несмотря на то, что милицию критикуют сами милиционеры, такие как Алексей Мумолин, объявленная президентом реформа МВД малоэффективна, считает журналист Сергей Куртаджиев.
У нас в стране при Путине они делали все, что хотели. Сейчас, чтобы изменить ситуацию, надо отобрать вот это незаконное их право чувствовать себя хозяевами этой жизни. И я боюсь, что Медведев не сможет, потому что дать это одно, отобрать это другое.
Алексей Мумолин заявил о своем желании с помощью правозащитников через суд добиться восстановления на службе.
Я только ради людей, только ради нашего же будущего. Но если я не начну, другой не начнет ничего делать. Мы должны все вместе что-то делать. И руководство, и рядовые, и общественность. Милиция же, она наша, наша милиция. Она должна работать ради нас, ради простых граждан.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Хабаровск, Алексей Минин. Хабаровские фермеры добились компенсации за свои земли, которых они лишились в результате демаркации границы с Китаем. Правда, пока победу одержали только две семьи. Всего же таковых 70 человек. Началось все в 2004 году, когда Россия отдала соседнему Китаю остров Тарабаров и часть Большого Уссурийского. Около 170 квадратных метров островной территории отошли к Китаю, примерно столько же осталось с Россией. При этом никто не задумался о том, что там были расположены сенокосы, поля и пасеки местных фермеров. Они принадлежали им на правах собственности после развала одного из совхозов. Говорит фермер Наталья Абрамова.
Тогда не каждый человек может заниматься пчеловодческим хозяйством, потому что это человек, которому дано от Бога этот талант заниматься с пчелками. Вот сейчас у нас осталось всего два улика, а было у нас 118. И они уже летают. Летают и продолжают жить. И мы тоже будем вместе с ними жить.
Когда земли отошли Китаю, фермерам не заплатили никакой компенсации. Мало того, до сих пор в едином реестре прав на недвижимость китайская территория значится как собственность фермеров. Проще говоря, за эти земли они продолжают платить налог. А земли у каждой из семей было около 3 гектаров. Обращения во всевозможные инстанции не давали результата. Говорит адвокат истцов Вячеслав Лоскутов.
Участки были изъяты без их согласия, даже без предупреждения, без какого-то согласования. Поэтому очередной вопрос, который еще остается открытым, конечно, это о возмещении убытка.
Еще в феврале Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил иск 4 фермеров. По его решению, федеральная казна должна выплатить им рыночную стоимость земли. Одной семье 2 миллиона, другой более 755 тысяч рублей. Однако ответчик, Минфин, с вердиктом не согласился и подал кассацию. При этом никаких комментариев представители ведомства до сих пор не дали. Аргументы министерства изложила член коллегии Хабаровского краевого суда Лидия Кузьминова.
Суду пояснил, что Министерство Российской Федерации представляет интересы казны только в случаях предъявления исков государству за вред, причиненный незаконными действиями федеральных государственных органов и должностных лиц.
Однако защита посчитала иначе. Адвокат Вячеслав Лоскутов.
Более 5 лет граждане не могут получить причитающиеся им деньги, поэтому данное обязательство можно считать долгом Российской Федерации. Долговым обязательствам. Такие обязательства лежат на ответственности Министерства финансов Российской Федерации.
В итоге доводы министерства коллегия признала необоснованными. Приговор предельно ясен.
Решение Центрального районного суда города Хабаровска от 2 февраля 2010 года по возмещению ущерба убытков, причиненного изъятием земельного участка для государственных нужд, оставить без изменения.
Как считает защита, к примеру этих двух семей могут последовать остальные. Напомню, это порядка 70 человек. Да и у этих двух семей борьба еще не закончилась. Во-первых, как уже было сказано, с них до сих пор берут налог на землю, которой они фактически не владеют. Во-вторых, более 5 лет они попросту оставались без источника дохода, поскольку не могли заниматься своим делом. Сколько составляет моральный и материальный ущерб, еще не подсчитано. Ну а те деньги, которые фермеры получат по нынешнему судебному решению, они намерены вложить в дело.
Во-первых, купить много пчелосемей, найти землю, куда я могу все это поставить, весь инвентарь, все потрачу на только на свое личное подсобное хозяйство.
Как было объявлено в ходе заседания, рыночная стоимость участков земли, которыми владели Абрамовы, 1 миллион 34 тысячи 135 рублей. А земли у них было почти 7 гектаров. Значит, по грубым прикидкам, 1 гектар стоит составит 147 773 рубля. Даже если предположить, что каждый из 70 фермеров владел хотя бы по гектару земли, уже получается более 10 миллионов рублей. Добавлю также, что общая площадь, переданной в 2004 году под контроль Пекина территории, составила 174 квадратных километра. Для Радио Свобода Алексей Минин, Хабаровск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Несколько десятков людей остались без работы в результате конфликта своих руководителей. Мало того, теперь оказывается, что полмесяца они работали бесплатно. Леонид Григорьев, теперь уже бывший начальник производства челябинской фирмы «Политекс».
Они постоянно звонят, спрашивают, как у нас там дела, и что. В голосе даже чувствуется это, слезы, особенно общаясь у нас с женщиной, работают на станках. Ну, женщины не сдерживаются, то есть плачут.
Два предпринимателя, соучредители двух смежных предприятий «Уралпак» и «Политекс» что-то не поделили. Пострадали в результате конфликта работники. История началась несколько месяцев назад. Один совладелец, Александр Чернышенко, будучи еще и директором «Политекса», заподозрил своего партнера Сергея Батурина, директора «Уралпака», что тот вместе с ближайшими подчиненными обкрадывает его и инициировал проверку на предприятиях. Батурин, чтобы надавить на Чернышенко, приказал всем сотрудникам не выходить на работу. Такой шаг должен был нанести материальный ущерб его компаньону и вынудить его пойти на попятную. Однако Чернышенко не захотел мириться с такой ситуацией и попробовал восстановить работоспособность предприятий, рассказывает сотрудник «Уралпака» и «Политекса» Михаил Перепеличный.
Я услышал, что цех остановился. Когда я приехал на «Уралпак», заместитель по режиму сказал, что пока ждать, сидеть дома и ждать непонятно чего. Я позвонил Александру Григорьевичу Чернышенко, директору «Политекса». Он мне сказал, что все люди должны выходить на работу. Мне все бригадиры сказали в один голос. Нам сказали не выходить. Мы боимся, что нас уволят.
Большая часть сотрудников подчинилась приказу о невыходе на работу, опасаясь в противном случае быть уволенными. Хотя при этом они, конечно, теряли деньги. Компенсация за простой, которую им пообещали, ни в какое сравнение с обычной заработной платой не шла. Тем не менее, некоторые из сотрудников, видя, что простой затягивается, начали выходить на работу. Оставшиеся свободными вакансии Чернышенко частично заполнил новыми людьми. В феврале работу удалось восстановить практически в полном объеме. Но в этот момент выяснилось, что Батурину удалось каким-то способом сместить своего партнера Чернышенко с должности директора «Политекса». Он вернулся на предприятие и потребовал, чтобы все, кто работал с Чернышенко, немедленно были уволены. Рассказывает Михаил Перепеличный.
1 февраля мы начали работать, у нас все, в принципе, начало получаться. Люди, некоторые сначала давали согласие, что они выйдут, потом через день перезванивали и говорили, нет, извините, не объясняя, и ложили трубки и выключали телефоны. 15 февраля в помещении, я говорю, появился вот Батурин, руководящий состав «Уралпака». Всем сказали, выключайте оборудование, все уходим. Некоторым прямо по телефону сказали, вы уволены.
Леонид Григорьев работает в «Политексе» с февраля 2010 года начальником производства. Он ушел из одной строительной фирмы сюда, в более стабильное предприятие. В результате остался без работы.
Сейчас кризис, и работа всем нравилась, и всех устраивала. То есть и социальная там база, автобус возил рабочих на предприятие. Зарплата, как нам сказали, выплачивается вовремя. 15 числа вернулся на это предприятие один из учредителей, Батурин Сергей Вячеславович, и привел с собой рабочих, которые работали как бы на этом предприятии, когда он там тоже работал. Они вернулись и сказали, что наш директор работает незаконно, привели они нового директора, сказали, чтобы мы убирались. Наш директор и мы, в общей сложности 83 человека, оказались за воротами предприятия. О том, чтобы выплатить нам за отработанное время зарплату за 15 дней, они слушать не хотят.
Теперь те, кого Батурин уволил, не могут ни восстановиться на работе, ни получить зарплату за полмесяца. Люди не понимают, в чем они провинились. В войны между руководителями ввязываться им не хотелось. Единственным их желанием было работать и получать за это деньги. Теперь они звонят своему бывшему начальнику производства, которому их нечем утешить.
Я-то 15 дней отработал на этом предприятии, а люди, которые отдали этому предприятию там по 10, по 8 лет, им очень тяжело. Они просто не ожидали к себе такого отношения со стороны руководства. Ну, делят они там собственность, ну и пусть себе делят. Они-то почему являются заложниками?
Уволенные обратились в прокуратуру, в инспекцию по труду. Эти учреждения ведут свои проверки. Трудовой инспекции сказали даже, что дело находится на контроле у руководителя. Между тем, у нынешнего директора «Политекса» не удалось получить комментарий о том, на каком основании уволили людей и почему им не выплачивают зарплату за полмесяца работы. Бывший же директор Политекса и совладелец этой фирмы и Уралпака Александр Чернышенко вот как прокомментировал эту ситуацию.
Тут произошло ущемление людей, которые отработали. Права людей не должны быть ущемлены. Продукция выпущена, продукция продана, деньги получены на счет, надо их выдать. Я позвонил Батурину и сказал, что ладно, у нас с тобой конфликт, но люди отработали, выдай людям деньги, потому что они-то не виноваты. Надо кормить семьи, рассчитываться там по кредитам. На что он мне ответил? Ты людей нанимал, ты им выплачивал зарплату.
Предприятия были основаны в 90-х годах. Они специализируются на производстве полиэтиленовых изделий. И вот владельцы дерутся, а плачут при этом рядовые сотрудники. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В рубрике «Наши соседи» сегодня прозвучит репортаж с Украины.
Жалобы не брала, еле упросила. Девушка, тобой... не надо. Господи, приступите, я же дворником работаю.
У вас есть много
лет получаю.
Скажите,
колено больное травмировано. Что вам висеть дальше?
Скажите, у вас есть с собой документы или нет?
Какие документы? Нет,
если нет документов, придется ехать в милицию.
Давайте, пройдемте к машине, автомобилю.
Все вам бегают, оторвут то же самое.
Приблизительно такие слова защитники природы острова Хортица выслушивают от нарушителей природоохранного законодательства. Каждый день сотни охотников за животными и растениями приходят сюда. Флора острова насчитывает более 1000 видов высших растений, из которых 15% растут на ограниченной площади. В Плавневом лесу на юге Хортицы обитает более 30 видов зверей и 120 видов птиц, многие из которых зимуют в Плавневых озерах и на Старом Днепре, не замерзающем в сильные морозы. Протяженность территории около 12 километров, площадь более 3000 гектар. Все это охраняют в лучшем случае около 8 человек, работники милиции и службы режима заповедника. Генеральный директор национального заповедника Хортица Максим Остапенко рассказал, чем охранникам заповедника доводилось сталкиваться только в прошлом году.
Было складено 157 актов.
Было составлено 157 актов о нарушениях и 43 протокола. С территории зоны абсолютной заповедности было удалено около 1000 человек, которые осуществляли незаконный вылов рыбы. То, что на Хортице было снято 68 петель на зайца, косулю фазана, свидетельствует об очень серьезном давлении на национальный заповедник.
Про очень серьезный тиск с боку браконьеров на национальный заповедник.
Это только те нарушения, которые зафиксировала служба охраны заповедника. По подсчетам милиции, их в два раза больше. В конце марта представители общественных организаций присоединились к охране острова. В зоне абсолютной заповедности общественники создали экопост для координации действий. А с наступлением тепла созданы мобильные группы велопатрулей, в которых может поучаствовать любой, кто имеет двухколесного друга и мобильный телефон, говорит атаман казацкой спецдружины СИЧ Александр Потаман.
В данный момент, значит, задача стоит патрулирование по периметру всего острова Хортица. В случае возникновения где-то каких-нибудь, то ли это пожар, то ли люди нарушают законодательство природоохранное, то ли еще что-либо, их задача тут же оповестить об этом органы милиции, службы режима заповедника и наш экологический штаб.
Помощь общественных организаций необходима именно сейчас, когда начался нерест рыбы, говорит заместитель начальника службы режима национального заповедника Хортица Сергей Казадавов.
Когда начинается ход рыбы на нерест, то если не предпринимать никаких мероприятий, может быть несколько сотен человек на озерах, которые, если в среднем даже не профессионал, может поймать несколько килограмм рыбы, то получается до полутонны рыбы в день могут взять вот самые обычные, на первый взгляд, удочники.
В результате действий браконьеров на острове исчезла популяция лосей. Если так пойдет дальше, то многие представители флоры и фауны запорожцы увидят разве что в учебниках по биологии. Безнаказанность притупляет чувство страха, констатирует генеральный директор заповедника Хортица.
В интернете мне удалось найти фотографию, потом они терминово ее сняли, двое...
В интернете мне удалось найти фотографию двух молодых людей с охотничьим ружьем, которые сфотографировались на 11-м причале в районе урочища Вырва с двумя убитыми косулями. И было написано: «Это мы поохотились на Хортице». Впрочем, это то, что удается обнаружить случайно. Настоящий браконьер после себя никаких следов не оставляет. Урон наносится колоссальный природной среде. Время от времени удается это зафиксировать, но точно посчитать очень сложно.
Точно подраховать это дуже складно.
Такое количество браконьеров вызвано в первую очередь расположением острова, который находится почти в центре Запорожья. Однако не последнюю роль играют несостыковки в законодательстве, которые народные депутаты Украины почти всех созывов никак не могут привести к общему знаменателю. Ну а пока украинские политики заботятся об экологии Украины и принимают нужные законы, общественники от слов перешли к делу. Сейчас в заповеднике проходит операция «Нерест-2010», в рамках которой особое внимание уделяется плавневой части острова. Патрулирование ведется в круглосуточном режиме. В интернете создан веб-сайт, где каждый желающий сможет увидеть результаты работы и лица нарушителей. Помочь казакам дружины Сич уже изъявили желание студенты Запорожского национального университета и нескольких молодежных общественных организаций региона. Главная задача сейчас, говорят экологи, сбить первую волну браконьерства на воде, а с наступлением лета усилия будут направлены вглубь острова. Дмитрий Мороз для Радио Свобода, Запорожье.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в программе рубрика «Разговор с умным человеком». У нас в гостях калининградский фотохудожник Дмитрий Вышемирский. Вопросы задает Евгения Романова.
А на ваш взгляд, насколько сильно современное государство в России ограничивает свободу художника?
Ну, я этого сейчас не чувствую, потому что те проекты, которые я делаю, они не являются какими-то бросающими вызов государству. Хотя, в принципе, все, что я делал всегда и делаю сейчас, оно имеет, по большому счету, непосредственное отношение к политике, но как бы на более философском уровне. Я не кричу с трибун, не размахиваю какими-то фотографиями, критикующими власть. Она меня не замечает, я ее тоже не замечаю. У нас какое-то такое вот сейчас затишье в отношениях. Хотя, как человек, я просто возмущен очень многим из того, что происходит сейчас. И считаю, что как бы она старалась нас не замечать, таких художников, как я, все равно она вмешивается в нашу жизнь. Она все равно ограничивает наши возможности.
А что тяжелее художнику с калининградским особым менталитетом продвинуть себя в Европе или в России?
Мне приходится констатировать то, что для меня открыты все двери в Европе и закрыты все двери в России, за исключением Калининграда. В Калининграде я достаточно имею много возможностей, но как только я пытаюсь показать то, что я делаю там, где, как мне кажется, это должно быть показано, даже более чем на Западе, в Москве, в Петербурге, начинается какая-то некрасивая игра, начинаются какие-то корпоративные интересы, то ли московские, то ли петербургские. Я уже даже не вспомню, когда у меня была последняя какая-то выставка где-то там. И не только в Петербурге или в Москве, но и где-либо еще. Только Калининград. А вот в Европе я востребован. У меня и партнерские отношения с рядом организаций, с галереями, и с продюсерами. И книги выходят там, и продаются книги там. Я даже книги свои не смог, предлагая в Москве и в Петербурге, пристроить. Не нужно. Какие-то корпоративные интересы. Ах, ты не наш, ты не московский, не питерский. Ну и живи себе где хочешь. То есть какая-то узкая провинциальная, имперская вот такая концепция существования. А вот в Европе нет. И приходится констатировать то, что я где-то живу скорее в европейском культурном пространстве, чем у себя на родине.
Так может быть это и лучше?
Это было бы лучше, если бы у меня были сугубо меркантильные интересы. Но я отягощен какими-то сверхсмыслами всегда. И мне хочется какого-то диалога прежде всего со своими согражданами. Потому что те проекты, которые я делаю, они мне кажутся достаточно гражданственными. Я стараюсь быть не чересчур гражданственным, чтобы это не было в ущерб творчеству и искусству, и эстетике, и стилистике, но все равно они сделаны на российском материале и обращены прежде всего к россиянам. Они хотят диалога, но диалога нет. Только вот в Калининграде с журналистами калининградскими, с галеристами калининградскими, с моими учениками. Но это очень маленькое культурное пространство Калининграда, которое изолировано Москвой в культурном плане.
Выходит, что отчизне вы не нужны, но согласитесь, это не очень радостно. И если выход, дальше-то как будет? Россия повернется лицом к вам?
Приходится констатировать, по России сейчас нужны те, кто пляшет, смеется, развлекает той России, которая диктует какие-то системы координат. Не той, которая настоящая Россия, которая не занимается каким-то кликушеством и какими-то дрыганиями ногами, а той, которая истинная. Но эту Россию сейчас держат в каком-то таком информационном поводке. Ее одурачивают, ее попсят, ее делают масс-культурной. Навязывают ей какие-то посткультурные критерии оценок. И, наверное, никакой иммунитет уже, в конце концов, не сможет защищать ту Россию, к которой я обращаюсь, вот от этих каких-то некрасивых тенденций, которые навязывает ей та Россия, которая называет себя, может быть, «Единой Россией». Но «Единая Россия» – это не Россия. И с этой «Единой Россией», и с такой в других проявлениях России мне разговаривать не о чем. Но чтобы пробиться на разговор с настоящей Россией, нужно преодолеть вот эту стену, которую эта другая Россия выстроила между мной, художником, и той Россией, к которой я хочу обращаться.
На вопросы нашего корреспондента Евгении Романовой отвечал калининградский фотохудожник Дмитрий Вышемирский. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире Псков, Анна Липина. Псковские парламентарии решили быть ближе к народу. Для того, чтобы народ знал, чем депутаты областного собрания занимаются на сессиях, они решили потратить 1 миллион рублей. На эти деньги будут закуплены видеокамеры, программное обеспечение и оплаченные услуги провайдера. Свои сессии депутаты Псковского областного собрания хотят транслировать в режиме онлайн в сети интернет. Разработчики идеи считают, что избиратели должны видеть, кто из депутатов занимается популизмом, а кто реально работает.
Депутаты должны понимать, что они не в изоляции от общества находятся, они в нем. И, наверное, это позволит повысить самодисциплину, культуру поведения.
Утверждает депутат Дмитрий Хританенков.
Если уж есть физиологическая потребность, ухо почесать, нос почесать, и кто-то увидит, в этом ничего плохого нет. Негативно на сессию областного собрания это никак не скажется.
Уверен депутат областного собрания Василий Боболев. Между тем, сессии депутатов Псковского областного собрания подробно освещают журналисты практически всех региональных СМИ. И прямая трансляция в сети интернет в рабочее время вряд ли будет пользоваться популярностью у жителей области.
Для народа интереснее было бы трансляцию футбола посмотреть псковской команды или спектакля, когда гастроли в нашем драмтеатре. Могли бы так миллион пристроить.
Считает Пскович Сергей Иванов. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом. Но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».